Здрасте, меня зовут Эстера Фингендина, мы продолжаем учить Оль Рахель Шлянгера, и вопросы, что-то, что вдруг осталось непонятным с прошлой встречи.
Я хотела спросить, как мы всегда же получаем удовольствие, прямо удовольствие от того, что, с чем мы можем себя связать. Иногда мы получаем удовольствие, что с нами вообще, от того, что с нами вообще не связано. Например, от природы, от того, что с тобой от чужих детей, иногда смотришь на чужих детей, ну вот прямо правда удовольствие получаешь. Но они к нам вообще никакого отношения не имеют.
Они к вам, самый замечательный вопрос. Мы закончили на том, что идея свечи, шабатней свечи, что на самом деле мир-то полон удовольствий, в мире огромное количество удовольствий. Но то, что находится вне системы меня, то, что не входит вот в мой круг света, который я могу увидеть, я не могу от этого испытать удовольствие. Правильно? Мы вот это одна, была одна из последних мыслей, про которые мы говорили. И смысл шабатней свечи, что я зажигаю свет, который позволит мне получить удовольствие от той части жизни, которую я могу осветить. И был замечательный вопрос, а вот если вещи вообще ко мне не имеют отношения? Был замечательный, чудесный пример с чужими детьми, они как бы ко мне не имеют отношения, от них настоящее удовольствие получаю. Какой еще пример был?
И природа.
И природа. Почему природа к вам не имеет отношения? Не то, что отстраняюсь, что настоящее, вот тут, то есть, смотрите, вы просто умничка большая, это, кажется, должна быть первая мысль о нашем сегодняшнем уроке, но это просто замечательно, что вы это спросили. Мы каждый день спотыкаемся на такой штуке, что нарративы, да, что какую роль играют нарративы. Или другими словами, что огромная часть вообще всего, что с нами в жизни происходит, или того, что мы в жизни понимаем, и того, что происходит между людьми, это определение. Как мы определяем вещи? То есть, на самом деле получается, что здесь есть очень ясное и четкое определение слова «онек». «Онек» – это не «она-а», а удовольствие – это «она-а». И частично, часть того, что вы сказали, это очень большая правда, даже вот просто удовольствие, в смысле она-а, вот просто удовольствие, вот смотрю на природу, ой, прям вау, или я смотрю на маленьких детей, не своих, просто маленьких детей, ну, любусечки, лопусечки просто, да. Кстати, а вот у вас нет такого, что если этот маленький ребенок, не знаю, например, он все-таки родственник, то от него он каким-то чудесным образом как-то все-таки красивее, чем совершенно чужой? А? 100%. У вас такого не происходило в жизни никогда? Это какое-то чудо такое, что чем ребенок, а если еще этот, он на меня похож или на моих детей, его красота, она просто тает сердце. Обращали внимание, это как-то так волшебно работает. Есть такое смешное правило, что в ситуации на дороге всегда права та машина, в которой я сижу. В смысле удовольствия мы не умеем на самом деле получать удовольствие, если у нас нет с этим связи. Например, от маленьких детей будет получать удовольствие только женщина, которая осознает в себе женщину. Есть женщины, которые пока не родили первого ребенка, не обращают внимания на детей. Кстати, я тоже на с маленькими детьми, прям как я никогда в жизни, я была готова на любую работу, но не бабиситер. Я не понимала, чем их едят этих детей. Первый титуль, который я заменила, это был мой ребенок. Я реально не понимала, что это. Я знаю маленьких девочек, которые смотрят на детей и прям плывут. Вот есть девочки, которые осознают себя женщинами очень рано. Но пока женщина, девочка, неважно, пока женская. Пока это существо не осознало себя женщиной, она не будет получать удовольствие от детей, потому что она не чувствует с этим связи. Я могу таких примеров до бесконечности. Вы понимаете, о чем я хочу сказать, что я хочу сказать? Мы не получаем удовольствие от того, что не входит в наш свет, что нами не освещено. Человек, выросший в городских джунглях, в семье, которая не брала его на природу, не рассказывала ему, как природа это хорошо, не показывала картины с природы. Я не знаю, ну вот совершенно действительно, а наоборот считала, что вот город это уверенное место, а природа что-то такое непонятное, страшное, опасное, не будет получать удовольствие от природы. Для того, чтобы получать удовольствие от чего-то, нужно ощущать с ним связь. Оно должно быть освещено моей свечой. Человек, есть история, ее Рав Симха Коэн любит рассказывать, что три человека выходят на пенсию, и хозяин говорит, что там кроме пенсии, кроме того, кроме всего, я хочу вам такой праздничный подарок сделать. Вот у нас в городе скоро замечательный концерт, там великого скрипача, я купил для вас очень дорогие билеты, я вам купил, вот сходите. И трое сидят на концерте, и один дохнет от скуки, не понимая, за что вообще, за какие грехи его заставляют слушать этот скрип. Один получает большое удовольствие, а третий, ну, просто кайф. От чего это зависит? Первый вообще никакой связи с музыкой не имел. Второй учился про музыку, учился слушать музыку, учился как-то, там, его раскрывали, может, в детстве, может, в юности, понимать музыку, ощущать музыку. А третий, он играть учился. Он играть умеет. Тот, кто умеет играть, кажется, ну, вот такое ощущение, что он сидит отдельно, скрипач играет отдельно. Тогда почему же такой сильный кайф, если мы говорили, что настоящее прям вот онек, такое сильное удовольствие, это если ты трудился, и в результате этого труда есть какой-то результат. Если вы посмотрите на людей, которые умеют играть, они слушают, они часть этого, они как будто тоже играют. Это не в смысле, что ты обязательно, ну, хорошо, с хлебом просто пахал, ешь. С музыкой это пахал в смысле раскрывал себя, разрабатывал себя, делал себя, и вот теперь получаешь результат, получаешь вот все эти ощущения, которые от музыки действительно можно получить. И это совершенно потрясающе, насколько вот четко во всем есть четкая зависимость от того, насколько есть твоя связь с этим, настолько ты можешь получить от этого удовольствие. От даже минимального удовольствия и до действительно онек. Почему? Абсолютно. Что в этом субъективного? Ученик в первом классе объективно с трудом прочитает какое-то стихотворение в течение часа, умываясь потом, но прочитает. Удовольствия не получит. Но будет рад, что смог. Ребенок в 3 года не прочитает совсем. Ребенок в 7 классе это стихотворение глазками быстро слезнет и прям уже начнет что-то от него иметь. А там более взрослый человек действительно может получить удовольствие от этого стихотворения, если он понимает в поэзии, если он читал поэзию, развивался в поэзии, учился про поэзию. Это совершенно объективно. Сколько вложил, столько удовольствия получишь. Если бы кто-то заморочился, я думаю, что это можно было бы даже какие-нибудь единицы вывести. Это настолько объективно, что мне кажется, что это можно было бы даже измерять в определенном смысле. Это совершенно... То есть идея как раз в том, что удовольствие – это абсолютно объективная вещь. И то, что не подходит под определение. Человек делал усилия, работал над собой, развивался, вкладывал, неважно. Человек делал усилия, и потом он дает себе время и место для результата этих усилий. Вот в этом месте, где он дает себе время и место для результата усилий, вот это и есть удовольствие. Все, что не подходит под эту формулу, не является удовольствием. И, например, мы с вами, если вы помните, приводили пример там, наркотики или алкоголь. Ну, не надо делать особых усилий. И человеку кажется, что он получает удовольствие. Человек не получает удовольствие. Человек бежит от того, что он живет жизнью, в которой нет удовольствия. Это не относится... Не. Это не относится к удовольствию. В том-то и дело. То, что мы пытались сказать в прошлый раз. Это другая категория. Вот то, что не подходит вот под эту схему, я вкладывал, я развивал, я старался, я трудился, и теперь я даю этому время, место и важность получить удовольствие от результатов этого вложения, Это может быть физический труд, духовный труд, моральный труд, неважно, интеллектуальный труд, неважно. Все, что не подходит под эту формулу, не относится к понятию удовольствия. И поэтому нам была так важна вот эта часть в прошлый раз про свет и про тень, что удовольствие, да, где что удовольствие, оно когда освещается тьма, оно в освещении. Что в том, что темно, там нет удовольствия. И поэтому она была так важна вот эта часть, что есть принципиальная разница в получении удовольствия, в работе над получением удовольствия и в бегстве от страдания. Вот любые зависимости, они строятся над бегстве от страдания. То есть, в принципе, то, что будет с любой зависимостью, человек сможет сказать, конечно, это уже, это офигеть, какое удовольствие эти наркотики, это прям ты понять не можешь, какое это удовольствие, я так страдал. И дальше там у каждого свое страдание. Мне было так плохо, а я нашел способ перестать страдать. Конечно, офигеть какой. Это не удовольствие. По Торе это вообще не входит в слово удовольствие. По Торе это входит в слово способ прекращения страдания. Когда вот сегодня там была какая-то жуткая катастрофа, взрыв на какой-то фабрике, несколько людей там попали под взрыв, очень сильно обгорели, и чтобы им не было больно, они лежат в искусственной коме все. Ну, их все, ну, чтобы они не испытывали боль. Кому-то придет в голову сказать, вот кайф им. Ну, кайфуют. Лежат, понимаешь, в коме. Небось, видение. Мы же даже не думаем про искусственную кому категории слова удовольствия, правильно? Вот это то же самое. То, что ты нашел способ обезболить страдания, не имеет никакого отношения к категории удовольствия. Это имеет отношение к способу обезболить страдания. Все. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Но вот эта вот вещь, что если человек не вложился, не постарался, не сделал правильных усилий, то даже если его засунуть на территорию максимального удовольствия, даже если его засунут на территорию совершенно огромного, потрясающего, любого удовольствия, он этого удовольствия не сможет почувствовать. То есть вот эта вот формула про то, что должно быть старание, и потом должна быть территория, время, возможность для посмаковать то, что получилось в итоге, только вот сюда входит. Эпиграфом к нашему сегодняшнему уроку, поэтому будет следующая история, которая рассказывала Рав Шавадрон, и она приведена для любителей истории, она приведена в Шале Вихова и Гетха, там, не помню сейчас в каком томе, но где-то в есть эти три тома истории Рав Шавадрона, Шале Вихова и Гетха, спроси отца, он тебе расскажет, да, там цитата, название. И, значит, эпиграф к нашему сегодняшнему уроку, и на самом деле он бы мог быть тоже иллюстрацией к окончанию прошлого урока. Значит, Рав Шавадрон, там был какой-то миллионер, который дал ему очень большую сумму денег на ешиву, и Рав Шавадрон, он ездил по миру, тоже собирал на ешивот в Иерусалиме. И этот миллионер ему говорит, ну все, теперь у меня будет большой улам аба, столько народу будет учиться на мою труму вообще, потому что мне объяснили вот все, что они учат там, Иссахар Звулун мне пойдет на мой счет, у меня будет вообще офигеть, какой большой улам аба, правда, правда. Прямо у меня, я буду сидеть там с великими, с рабаним, правда, правда. Он говорит, ну, можешь что-то мне еще посоветовать, чтобы как-то еще улучшить мой улам аба? Рав Шавадрон говорит, на самом деле могу. Он говорит, я бы тебе советовал, ну, хотя бы час в день Тору учить. Он говорит, зачем? Я и так буду с великими сидеть. Рав Шавадрон говорит, понимаешь? Вот ты представь, ты туда приходишь, там место абсолютного удовольствия. Самое высокое удовольствие – это учеба Торы. И они там все начинают учить Тору, а ты ни слова не понимаешь. И ты должен вечность, бесконечность находиться в месте, где ты сидишь тупарь тупарем, и ни слова, и деваться тебе оттуда некуда. А они счастливые. А у них такое удовольствие. Он говорит, ты бы даже, если бы сейчас поехал там, в какую-нибудь Японию асаким делать, бизнес делать, ты бы или японский выучил, если ты не совсем глупый и не хочешь, чтобы тебя могли надурить, ну или хотя бы переводчик взял. Потому что ты понимаешь, что если ты вообще ничего понимать не будешь, какое там удовольствие, ты там так настрадаешься. Он говорит, место тебе обеспечено. Поэтому я тебе очень рекомендую, начинай учить язык. Я очень люблю этот пример. Вы представляете, то есть человек доходит до места вообще максимального удовольствия. Высшая часть самого высшего мира. Источник удовольствия. Вот ближе к Всевышнему уже некуда. То, о чем каждая душа мечтает, каждая душа стремится. Но если он не проделал свои усилия, но если он не подготовился... Ну, я не знаю, у нас есть параллельно рассказываю, да, про очень-очень простого человека, но очень праведного, который умирает, и там родственники вокруг стоят и говорят: «Ай, ну он-то точно в рай, он-то точно в рай». Вдруг он выходит из смерти, как, знаете, как из этого, и с криками: «Нет, только не туда, только не туда, только не туда! Ой, что, ты правда, ты в ад попал?» Он говорит: «Ой, ужас, ужас, что такое?» Он говорит: «Да там куча рабаним сидят, Тору учат, жуть! Я чуть не сдох со скуки». Ну, это как бы та же история в неприличном виде. Человек может оказаться в месте максимального удовольствия и не понять, где он. И не иметь вообще никакой возможности этого получить удовольствие. Человек может... Это... Я вам рассказывала такая древняя еврейская сказка про ослепшего мальчика. Старая-старая еврейская сказка. Вы знаете, что в еврейских местечках были сказки, были колыбельные, была полная культура до Шоа, до катастрофы. Очень мало осталось у нас. Очень сказка маленькая. Один мальчик, ему сказали, что если ты вот не в, когда нельзя, без разрешения, в неправильный день подойдешь в синагоге, откроешь Арона Кодыш, и просто так, вот без всякой вообще связи, просто так для игры посмотришь на Тору, то ослепнешь. А он был непослушный мальчик, ему было очень интересно. И когда все ушли из синагоги, он остался, подошел к Арона Кодыш, открыл Арона Кодыш и посмотрел на Тору. И потом мальчик закрыл Арона Кодыш, задернул занавеску. И подумал: я же не ослеп. Ну, наверное, так же, как вот это то, что мне сказали, ерунда. Все, что мне говорят, это ерунда. И мальчик пошел и вообще ушел от Торы, ушел от еврейства, ушел от всего. И он всю жизнь думал, что он не ослеп. А? Ну, извините, грустная сказка. Нет, эта сказка, она о том же. Можно видеть вещи перед глазами, и не понимать, что ты видишь. Без усилий, ну вот так же, как эта история про музыку, да. В общем, как вы уже, наверное, поняли, это все про шаббат. Мы же про шаббат не свечи. Да? Окей, продолжаем читать. Кровим анула вината. Мадуа масура мицвата длаката нер эль иша. Яхет им это вкит апнемишеля нер лавшер онек шаббат. И мы уже практически подошли, вот после всего, что мы учили, все, кто с нами это вместе все учили, мы уже близки, чтобы понять, почему отдана мицва зажигания шаббатней свечи женщине вместе с вот этим тавкит, вместе с вот этой внутренней работой, вместе с внутренним назначением шаббатней свечи позволить шаббатнее удовольствие. Амадну альках шахуц у макома амаль вегабайт макома минуха ваонек. Опять, мы продолжаем определение. И это не зависит от того, что мы субъективно чувствуем. Вот это вот важная точка. Может быть, человек в жизни субъективно ощущает наркотики обалденными удовольствиями. Но по правде он просто не понимает, что такое удовольствие. Понимаете? С точки зрения определений, дом – это место удовольствия, все, что снаружи дома – это место работы. И это не значит, что не может быть человек, который субъективно входит домой и говорит, пахать начинаем. Ну ничего, пойду на работу, хоть передохну. Кайф! Нет проблем. Во-первых, я, честно говоря, думаю, я как-то спросила рава Ойербаха. Меня просто убивало, что ну, написано, да, что Ишак Кашим Раглея Цетми Байте. У женщины прямо тяжелые ноги идти из дома. Типа женщина, она прям-то хочет все время быть дома, а надо выйти из дома, у нее ноги как гири, куда там я пойду, тут столько вообще всего. А я как птичка. Прям выпархиваю из этого дома вообще без всякой тяжести. Особенно, когда у меня как бы много маленьких детей дома. Я с такой легкостью вылетаю на работу. И меня это очень мучило. Думаю, как же так? Про женщину напи... А я кто тогда? Если у женщины тяжелые ноги. А я вот как бы, когда вот уже нет такой вот постоянной работы, работы дома, как-то с этим у меня проще. А вот когда дети прямо маленькие, много маленьких детей, и нужно дома прямо каждую минуту быть вот очень-очень на... в тавкиде, да, как сказать. Я прям на работу действительно отдыхать вылетаю. И мне рав Ойербах сказал, он говорит, ну, понимаешь, написано в Тандера Белияу Ециат от 40 Кнеса, что есть так, вот это вот важное понятие «выйти, чтобы войти». И что иногда женщина так сильно чувствует, что для того, чтобы войти назад домой, нужно набраться сил снаружи, что она в эту наружу прям летит за этими силами. Это совершенно нормально, поняла, успокоилась, нормально, ничего, нормальная женщина. Видимо, со всеми более-менее так бывает. Это не делает худ слабает вне дома местом удовольствия, дом местом работы. Даже если у меня в голове это перепуталось. Это меня может сделать запутавшейся, понимаете? Я могу запутаться в жизни, в минуте, в определении. Я могу запутаться. И реальность не меняется. Мы, опять, я каждый раз это говорю, ну что с этим сделать? Мы живем в мире, который промывает мозги. Одна из любимых вещей, который мир, в котором мы живем, промывает мозги, все субъективно. Человек вообще все субъективно. Красота субъективна, любовь субъективна. Человек имеет право получать удовольствие, от чего он хочет получать удовольствие. Я не лезу, чего там человек имеет право. Мы не в этом месте. На самом деле, так как мы понимаем, что у мира есть Творец, у которого есть смысл в этом творении есть совершенно ясные и четкие законы и правила. И если я чувствую иначе, это мне, у меня какие-то там сейчас, может быть, настройки сбились. Это мне нужно с настройками поработать. Это мне нужно себе понять, что и где меня там, у меня... Если я не чувствую, что дом – это место, где я могу получать удовольствие, это значит, мне нужно что-то подвертеть. Иначе ни у меня не будет удовольствия ни в жизни, ни вообще. Ни у моего дома не будет счастливого дома, ни у тех, кто там живет, не будет онок. Потому что местом удовольствия может быть только дом. И та работа, которую мы там делаем, это вот эти макебе патиш, это довершение каких-то вещей, это доделывание вещей. Всевышний дал мне родить ребенка. Пришла душа, у нее уже куча-куча готовых качеств, куча готовых возможностей. Насколько мне удается этой душе максимально хорошо для этой души, с ее испытаниями, с ее несьюнот, с ее медот. Я не могу этого ничего поменять. Эта душа зачем-то в этот мир пришла. У нее уже есть список ее испытаний, все, что ей нужно пережить. Но я могу дать ей, чтобы то, что ей нужно было в этом мире сделать, она могла сделать с максимальным здоровьем, с максимальным удовольствием, с максимальной возможностью. Насколько я могу? И это можно только из теплого места, из места удовольствия сделать. Из места тяжелой пахоты этого не сделаешь. Снаружи это вот работа. Окей. Хуцу макома амаль, байт маком минухава онак. Веламадну это эхрех, шехае адам ебану бы шитувшель амаль у минуха. Аля иш от туль хелака амаль, вишамавия, маасав ле тахлит, бе менухав бе онек, ши и цирата байт. Да, и мы учили, что в жизнь человека обязательно построена из двух этих систем, из взаимодействия двух этих систем, работа и отдых, где часть мужчины отвечает за работу, часть женщины отвечает за довести всю эту его работу до смысла, до цели и превратить ее в итоге в отдых и в онок, и в удовольствие, и в счастье. И эта работа, собственно, и есть Ецират Абайт. Это и есть работа по созданию дома. У Мивуар Беперекбет Зе Ашитуф Неймар Алав Тови Маштая Минейхат. Помните, мы учили во второй главе в прошлом переке, да, Тови Маштая Минейхат, что лучше двое, чем один. Ашер Ешлаем Схартов Бамлам, что именно когда есть двое, вот в этой системе работы и доведения работы до смысла, до удовольствия, Ешлаем Схартов Бамлам, вот тогда есть хорошая награда за все, что человек трудится. Иш яхадыма иша. Маги имя маль эля схаратов. Шебабайт шалем. Киамур бакуэлет. Раэха имя миша ашер аафта. Коль емей хаей авлех ки у хелкех бахаим. Уба амлех ашер ата амель тахата шамеш. Да, и говорит Куэлет, посмотри, какая жизнь у тебя будет женой, которую ты будешь любить. Ну, понятно, что сразу говорится про выбор. Ну, можно прожить жизнь с любовью, можно без любви, и это не кирпичом с неба падает. Это мы или это строим, или мы это не строим, да? А, и если ты строишь жизнь, в которой есть муж, жена и любовь, и это твоя настоящая часть в той работе, которую ты делаешь, ради чего вообще ты работаешь под солнцем? Клумар, рак им иштыха, тухалли маммеш, эдхалкиха бахаим, вала ветрам лахалатах лито. Другими словами, только если будет муж, жена, и у них вместе, да, их там с любовью, у них вместе будет вот это вот их совместное, только так они смогут довести весь труд, который есть в их жизни, до тахлита, до смысла. И это, конечно, очень сильно против всего, что мы любим говорить и слышать, что жизнь, человек прекрасно может быть счастлив своей работой. У разных людей разный смысл в жизни. Может, у кого-то смысл жизни в том, в его предназначение в том, что там, что он трудится, или там в карьере, которую он делает, и так далее. Понимаете, в чем путаница? Нет никакой проблемы, чтобы то, что мы делаем, было нам обалдеть, как интересно. И чтобы это было очень-очень важно. Но это никогда не дойдет до места вот этого счастливого, счастливой жизни. Потому что она именно в доме. На самом деле прикольно, что это, видимо, что-то очень очевидное. Я помните у Шварца в «Обыкновенном чуде»? «Обязательно женись, мой мальчик. Или будешь очень счастлив, или станешь философом». Ну, это же про то же самое. Почему именно философом? Если все получится, будешь счастливым. Если нет, у тебя будет столько возможностей.
Почвы для размышлений.
Почвы для размышлений. Работы я не хочу. Работы я не хочу. Если дом такой, сюда не хочется возвращаться, люди могут сделать шикарную карьеру. Если то, что если их труд никогда не нужно доводить до удовольствия, до окончания и до смысла, можно продолжать трудиться всегда. Что? Я вас умоляю, я прошлым нашим уроком напугана, поэтому если какой-то момент становится быстро или непонятно, вы мне говорите, или я буду тормозить до послезавтра теперь, после прошлого раза. Аонек миткаем, каашера амаль йоце эле ор, ве адварим каимим бефуэль бифне адам. Удовольствие, это, оно случается, оно происходит, когда труд выходит в свет, освещается, и человек его действительно по-настоящему понимает, ощущает, переживает. Как башишаемим, а адам михин эт маасав, вебашабат юце аколь ор, мипхинат минуха вы онак бивейдо. 6 дней, например, человек трудится, трудится, трудится. В шаббат это все, вот вся этот, весь этот труд целой недели, в шаббат это все превращается во что-то настоящее. Тем, что оно переживается ради удовольствия. Там человек учился, 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 и в шаббат он там, вот это, в шаббат он там доучивается, или он говорит диврей тура, или, ну, неважно. Знаете, было в Гмаре такой обычай приведен, что они покупали все продукты, говорили лихвот шаббат. Любые продукты, которые они покупали, они говорили лихвот шаббат. Даже если видели в Йом-Ришон какое-то чудесное яблоко, обязательно его покупали, говорили лихвот шаббат. Потом видели в Йом-Шейни еще более чудесное яблоко, быстренько его покупали лихвот шаббат, а прошлоденное яблоко съедали. Чего уж теперь лихвот шаббат? Ну и кушать надо. И получалось, что все, что они покупают, их вот шаббат. Они это делали, чтобы все время держать себя вот в этом ощущении. Мы идем к цели, мы идем к смыслу, мы идем к тому, когда мы сможем быть дома, выдохнуть и прямо вот дать себе вот эту вот возможность получить от этого, сосредоточиться в том, чтобы получить это удовольствие. Интересно, что мы знаем, что в принципе человек ничего не может на самом деле быть успешным, делать и продолжать делать, если он не умеет получать это удовольствие, правильно? Там как невеста учит, да, там девочки выходят замуж. И на самом деле очень такая непростая штука. Ну, вот поразительно, как девочки соглашаются. Я одной из своих дочек говорила: слушай, ты свою комнату убирать не любишь, на тебя сейчас целая квартира упадет, включая готовку. Ты уверен, что так этого хочешь? Да, и вот им кажется сначала, что это другое дело. Им кажется, что это типа просто большую игру им дадут. Размером в дом, и еще и личного мальчика, и все себе. И обычно, когда мудреход их учит, там, невест, да, то есть там какие-то определенные правила, чего мудреходы должны невестам говорить. Часто мудреходы там должны говорить, в частности, такую вещь, да, что там в роке прошлом бает, ну, что там важно, что там справляться с с бытом тоже, и всякие там какие-то простые советы, как справляться с бытом. И вот один из этих простых советов, которые мадриха должна дать во время подготовки к свадьбе, как справляться с бытом, что вот ты что-то сделала, сядь, получи удовольствие. Вот убрала комнату, прям сядь, любишь шоколадку с шоколадкой, не любишь шоколадку с солёным огурцом, неважно. Сядь с чем-то, что ты любишь, и получи удовольствие. Прямо вот... Вот прямо оглянись и кайфани, какая ты молодец. Вот прямо побудь в этом всем красивеньком, убранном. Вот получи от этого удовольствие. Девочки, которые не умеют этого делать, очень быстро начинают ненавидеть домашнее хозяйство. Потому что это бесконечно, потому что опять кто-нибудь придет и испортит. Смысла никакого. Я по этому поводу, я очень люблю, да, что самое бессмысленное занятие – это готовка. Чем лучше приготовил, тем быстрее это исчезает. Что? Исчезает с дополнительными плохими последствиями. Если не кайфануть и самой, как это вкусно, и как они получили радость, если прямо вот не дать себе вот этого времени и места кайфануть от того, что ты сделала, очень, очень, не дай бог, быстро можно оказаться женщиной раздраженной, обиженной, нервной, которой все мешает и все мешают, которая вообще не очень понимает, что она тут делает. Я и каждый день, к сожалению, вижу женщин, которые там говорят фразы типа: почему я должна все вести, что это я должна все тащить, почему этот воз вообще на мне. Ну, это очень грустно. Во-первых, действительно, что, не должна. Ну что, трудно взять уборщицу, взять готовильщицу. Ну, если это тебе так противно, пойди работай. За те же деньги это даже не нужно очень много зарабатывать. Ну, можно даже так на так выйти, если тебе так противно. Там не идея продолжена. Там идея или что это действительно твое творчество, твоя любовь и твое удовольствие. Или правда ужасно жалко. Ну, Как правда же можно даже в раю сидеть и чувствовать, что там на иностранном языке лопочут, а тебе и деваться-то тут некуда. Та же история с шаббатом. Мы работаем всю неделю, и на самом деле смысл этого – это шаббат. И там квинтэссенция этого, выжимка этого. Вот этот вот как по-маленькому, вот эта женщина, которая сделала и села, и прямо вот дает себе получить кайф от того, какая она молодец, и какая ее жизнь красивая, и как она рада жить своей жизнью. Вот шаббат – это то же самое, но по-большому. И шаббат – мейну ламаба. В шаббат, если вот действительно этим заняться, душа, она же чувствует, вот мамаш уламаба, она мамаш рай чувствует, она мамаш будущий мир чувствует. Никто не мешает человеку быть слепым. Я вам рассказываю эту историю Карлебаха, мне ужасно нравится, там про Рэббитсона, которая благословила. У Карлебаха есть чудесная такая история, он под музыку делает. Карлебах, знаете, он же потомок Баха. И у него там, прямой прямо. И у него Карлебах, это Карл Бах. Там у Баха было несколько потомков. Карл Бах, еще. И понимает все, какого Баха, который с тазом. Бах и таз, который, да. Не музыкант. Посек. Во Львове. Там есть такая история, у них куча всяких семейных историй, даже там одна Рэббитсон, они были очень бедные, у нее не хватало денег купить шабатные свечи, и муж где-то там задержался, запропастился, она не знала, что делать, она вышла на дорогу и молилась, чтобы Всевышний помог. И прижала какая-то повозка, остановилась, и он ее спросил, совершенно хелонимный еврей, нерелигиозный еврей, может вам чем-то помочь? И она сказала, да, вы знаете, вот у меня не хватает денег на шабатные свечи. И он ей дал какую-то денежку, что ей и на свечи хватило, и на еду хватило. Она его пыталась пригласить на шаббат, сказала, что он торопится, что он не соблюдает шаббат. И она его благословила почувствовать шаббат. Рассказывала, да? И он бедный, чуть разрыва сердца не умер. Там Карлебах, там он это поет, это, конечно, я точно не спою. Но он это поет, что он чувствовал, что чувствует человек, когда перед ним, вот когда он вот не хочет больше никуда ехать, вот не надо ему больше никуда ехать, а когда перед ним прямо вот все раскрывается и раскрывается, зачем он живет. И вот на этот момент. Ну вот можно жизнью мерить, можно годом мерить, а можно неделей мерить. Вот зачем он живет, вот что была эта неделя, вот что его жизнь, вот какие в этом есть высокие, шикарные, замечательные вещи. И вот он прямо чувствует, не нужно больше никуда бежать, нужно вот это почувствовать. Он там, бедный, конечно, выдержал еле-еле с трудом. Понятно, что никто не может помешать человеку быть слепым. Понятно, что можно и шаббат пронестись, и даже, реально даже не заметить, что шаббат. Правда, какая проблема? Если ни разу этого не чувствовал. Вот эта вот история в Гемаре знаменитая про тавлин ушма шаббат. Кто сказал, что тавлин был? Римский император попросил раби Иуды, да, попробовал чонт, потом попросил посреди недели, ему приготовили, принесли, он говорит, что-то не хватает. Он говорит, да, у нас есть такая приправа, шаббат называется. Только в шаббат. Кто почувствовал, что не хватает этой приправы? Он ни разу не, он даже евреем не был, кто почувствовал. Он был римский император. Он евреем даже не был. Но человек, почувствовавший шаббат, он потом не перепутает разницу. Он потом эту разницу не перепутает. Окей. Тоф, разгоняемся. Ламад Нолькен, Шехелака, Минухава, Онак Бахае Адам, Масурла Иша. Отсюда мы выучили, что часть отдыха и часть удовольствия в жизни человека, не в смысле мужчины, а в смысле вот человека, мужчина и женщина, человека, вида, да, отданы в руки женщине. Помните, мы говорили, что Всевышний, когда разделил между мужчиной и женщиной разные возможности, силы и роли, каждому дал Вот то, что касается отдыха, то, что касается удовольствия, отдано в руки женщины. Поэтому мицва зажигать шабатнюю свечу отдана тоже ей естественно. И вот как это объясняют Хазаль. Гдула автахаши в тех, кто жборохол нашин ютермия нашимши, наимар нашимши, нуткумна шмабакули, банут бетухот, азена имрати, да, беброход. Мы похожий пасук учили из Хескеля, сейчас немножко другой. Да. Большее обещание, которое обещал Всевышний женщинам, чем обещал мужчинам, как сказано, женщины шаненот, мы кучу про этих шаненот говорили, да, женщины такие. Ну, я забыла, какое слово мы по-русски нашли. Умиротворенные. Встаньте и услышьте мой голос. Женщины, девушки уверенные, вслушайтесь в то, что я говорю. Ве пиреш маараль. И вот как это объясняет маараль. Кя ишу гевер эйно баль шеанан вэшекет. Митсат итгавруто вэитпаалуто. Лахэн эйно муханим гамкен коль ках шеануна минуха шеху уламаба. Шеу аминуха бэацму. То есть, суть творения мужчины... Гевер, да? Гевер от слова «итгабрут». Суть творения... Помните, мы говорили про, про войны этих, которые мужчинам нужны? Суть творения мужчины, что он гевер, что ему необходимо ли «итгабер», что ему необходимо преодолевать. У него в Торе будет «милхамташ» или «тура», у него везде будет преодоление, ему необходимо преодолевать. И это совершенно замечательно, чтобы работать с этим миром, и это никак не подходит к будущему миру, суть которого... Минуха выонок, суть которого отдых и удовольствие. Окей? А валь нашим рауйот у муханот лаула маба митсадацман, шейнан бней пиула вейторерут митсадацман бериятан. Женщины сотворены иначе. Женщины сотворены подходящими к будущему миру. Это наше свойство, мы в жизни, в этом мире, мы уже, это наша брия, мы можем увидеть, вот это вот то, что женщины любят говорить, что ты хочешь, я хочу, чтобы уже все было спокойно, я хочу, чтобы уже все устаканилось. Это не лень, и даже когда ей говорят, ха, в будущем мире, да, именно. Она чувствует будущий мир. Она чувствует, она, я, мы чувствуем будущий мир вот тут. Когда она садится на диван посмотреть, как она красиво салон убрала, она притаскивает сюда кусочек будущего мира. Это вот так там душа чувствует. Какую работу я здесь сделала? Когда она зажигает шабатные свечи, или когда она садится с ребенком с книжкой в шаббат, она притаскивает шаббат, она притаскивает Мейну Ламаба, она притаскивает будущий мир. Вот. Она вот с этим же чувством спокойно пойдет туда. Лефихах, гдула автахаши, в тех, кто жбору нашим, и термия нашим, митсад шаанынут ва шалва, шем эм муханимло, кизе ухелека нашим руим зеба ютер. Как же мужчина вообще в будущем мире окажется, бедолажечка? А потому что мы вместе, а потому что мы пара, а потому что мы одна душа. И тот, кто сможет его и здесь научить получить удовольствие, научить не в смысле научить, а в смысле дать возможность, что нужно остановиться. Кстати, вы знаете, женщины злудные, которые не работают так долго, приходи вовремя, давай чего-нибудь приятное вместе сделаем. Прикол, что это мейну лам аба. Она чувствует, что это обязано быть, что значит смысла во всем нет. А зачем мы же надо, чтобы целый день работал? Да. Ну, как бы надо форму найти, чтобы он понял, что это не она зануда, такая мозг выедает, а чтобы он... Потому что по-хорошему-то он не может не почувствовать. У него-то тоже есть вот эта человеческая часть души, которая просто, ее возможности у нее лежат. И уже с этим он пойдет в будущий мир, зная язык. Нет, язык это Тора. Имея навык. А язык как раз она от него возьмет, кстати. Вэ дварим шинитэ в ширу бехоль маалах дварейну. Хелека иш уамаль вейгия. Лахену мицада цмо рахок миньян менуха баулам абау бешабат. Иша мышлима это иш вемевия алямаля иш лесхар веонак. Леках икрува йотер мимену или улам аба. Ну, это то, что мы сейчас сказали. ומאחר שמערכת חיים שיוצרת אישה קרובה לתכלית, היא מתקרבת לעולם הבא בחייה האהובה שלה. Это вот эта мысль, которую мы сейчас говорили, которую ему очень важно повторить и закончить ей, к каждым действиям, которым женщина приближает свою жизнь, этот мир, свой дом, эту неделю к покою, к умиротворенности, к удовольствию, к получению удовольствия от всего, что она сделала, она приближает в этот мир будущий мир. И она готовится и готовит быть частью вот, вот, того, вот его, вот этого большого, великого будущего мира. Вопросы? Мы закончили вот эту часть. Все, эта часть была про онок, часть про удовольствие закончилась. Потом будет еще какая-то, еще одна идея, еще две. Мы закончили, что, да, мы уже две части закончили, нахон. Мы закончили про то, что свет – это мир, да, про мир в доме. И мы закончили, что свет – это удовольствие. Вопросы про удовольствие? Если что-то осталось непонятным, откуда угодно, что угодно.
Еще раз. Я что-то не слышу, извините. Йов? Окей.
Как его, ну, я просто представила, что как его состояние, его жизни можно было отвлечься от того, что с ним происходило, такая жесть, и получается, что на восемь видит свет, который давал ему свет.
Да.
Это вопрос в смысле восхищения, это вопрос...
Он же спрашивал, у него была претензия к себе, что зачем ты даешь свет, тогда мне так темно. Ну, как его в таком состоянии, в котором он достойно так выходил и делал свою работу, как он мог, я не понимаю.
И кто должен был ему в этом помочь, исходя из того, что мы учим? То есть, давайте назовем им вещи своими именами. Ему должна была помочь жена, нахон, потому что у него, как у мужчины, на самом деле даже возможности особенно такой не было. Это тоже должна была сделать жена. Поэтому там приведен вот этот вот очень тяжелый, когда жена сорвалась, когда жена этого всего выдерживать не могла. Вот это был самый тяжелый момент в его испытаниях. Когда жена, вместо того, чтобы пытаться вот удержать вот эту возможность видеть свет, который в нас естественно есть. Теперь мы не обвиняем, не дай бог, его жену. Его жена, все мы знаем историю ее жизни. Все мы знаем, кем она была. И понятно, что с такой историей жизни ее тоже, ну, было очень тяжело ей все время свет удерживать. Знаете, кто жена Йова, нахон? Кто жена Йова? Дина Яковна. Динабат Яков. Дина Яковлевна. Динабат Яков. Которая после того, что ее Шхем украл, и она бедненькая, она соснат родила, и вся эта история соснат. И потом все эти вещи, которые она пережила с Шхемом, Шимоном, да, и она вышла за Йову, ну, как бы ее выдали замуж даже больше за Йову. И он не еврей. И это была очень непростая история, этот же дух, и она очень старалась, и они очень старались вместе, но это видеть свет не была его часть, видеть свет была ее часть. И она смогла, если вы помните, Сефер Йов, у нее был какой-то момент, когда ее сорвало, но она смогла. Поэтому, если мы говорим про свет, то стоит читать Сефер Йов, обращая внимание на историю Дины, ну, на историю его жены. Ну, а, да, все умерли. Ну, не считая тех, кто потом родились. Не все там, не, почему все же не жена, все в смысле дети умерли.
Потом родились другие дети.
Что?
Потом другие дети родились.
Ну, у них же, у этой же пары. Вот то, как справлялась Дина, и то, какие вопросы спрашивала Дина, и то, как с этим всем справлялась Дина, вот это вопрос про то, как удерживать свет в такой тяжелой ситуации. То, что Йов, потому что мы учили, то, что Йов говорит, какой свет, это нормальный вопрос для мужчины. Он готов бороться, понимаете? Бороться он может. А вот в этом во всем удерживать свет ему очень тяжело. Это, вот это была работа, которую делала Дина. Я не знаю, я вам ответила? Ну, урок про Йова мы сейчас точно не потянем. Ну, насколько я вот так могла по-быстрому. Окей.